Успешная торговля. Васко да Гама снова велел Монсаиду написать послание правителю Замарину. Он жаловался в письме на то, что мавры не дают никому покупать привезенные португальцами товары. Просил разрешения перевести товары в Каликут. Скоро краснобородый управляющий Замарина Вали явился с толпой носильщиков. Взвалив на плечи тюки с португальскими товарами, полуголые индусы под охраной вооруженных мечами наиров двинулись в Каликут. По приказанию Замарина португальцам отвели лавку на краю главного городского базара. В середине первой комнаты приказчик командора Диеш повесил массивные весы, привезенные из Португалии. Поблизости от входа разложили товары, а в дальнем помещении индусские мастера сделали большие деревянные ящики и оковали их железом. Повесили тяжелые узорчатые замки. Сделано это было по настоянию Монсаида. Опытный мавр посоветовал приготовить отдельные закрома для каждого сорта пряностей. У входа в лавку стояли солдаты в латах, шлемах и с оружием. На всякий случай они охраняли лавку от мавров. Базар жил шумной и пестрой жизнью. Весь день не прекращались толчия и гомон. Тянулись ряды торговцев материями. Вышитые цветами прекрасные шали из кашмира, тончайший муслин, хлопчатобумажная ткань, спорившая красотой и легкостью с шелком, тяжелые парчевые покрывала, шелка и полотна самых ярких расцветок и прихотливых узоров вывешивались на показ. И, конечно, скромные грубоватые шерстяные ткани, привезенные португальцами, не могли сравниться с этой непревзойденной роскошью. Старший приказчик Диеш и переводчик Нуньеш только вздыхали, понимая столь очевидное положение. Время от времени Нуньеш выходил из полумрака лавки и прохаживался по базару, погружаясь в его толчею и разнообразие, в полосатый от навесов свет и золотистую пыль, кружившуюся в столбах падающего между рядами жгучего солнца. Продавцы сладостей и неизвестных португальцам благоухающих плодов пронзительными криками зазывали под свои навесы. Кузнецы грохотали молотом, чинили крестьянские мотыги, колеса двуколок, ножи, топоры. Среди толпы бродили почти голые, изможденные индуистские жрецы с посохом, чашей и колокольчиком, просили милостыню. Им подавали что-нибудь из съестного, горсть вареного риса, пшеничную лепешку, вареную рыбу с пряностями, жареные бобы или сушеный творог. Горцы пригоняли лошадей и другой скот. Между рядами бродили или лежали в пыли, просвечивая сквозь шкуру позвонками и ребрами, священные коровы. Их никто не смел прогнать с базара. Голые мальчишки с кувшинами воды и прохладительными напитками шныряли среди покупателей и продавцов. Фокусники превращали длинную веревку в твердый высокий посох, устанавливали этот посох на земле, а потом, цепляясь руками и ногами, по нему забирался высоко над головами людей темнокожий подросток. Затем он спускался, и твердый посох снова делался веревкой. Такие же иссушенные солнцем с оливковыми телами, с заплетенными в косы волосами, фокусники показывали другие чудеса. Они вкапывали в землю несколько ножей острием вверх, спокойно ложились спиной на их смертельно заточенные жала, а помощники ставили фокуснику на тощий живот тяжелую корзину, наполненную песком и галькой. Через несколько минут корзину снимали, фокусник поднимался, и все видели, что на его голой спине нет ни единой царапины. Фокусник брал свои ножи, втыкал их в толстую доску и, улыбаясь, просил у зрителей медную монетку. От созерцания индийских чудес у Нуньеша почему-то начиналось головокружение, и он старался скорее уйти подальше. Около круглого водоема, обсаженного деревьями, пользуясь относительной прохладой, отдыхали и ели путники. Крестьяне, привозившие злаки, овощи и плоды, поили здесь буйволов и ослов. Молодые щеголи в пестрых арабских халатах и тюрбанах или в индийских юбках дхоте с обнаженным торсом, браслетом на левой руке и золотым ожерельем, с тросточками из слоновой кости или опахалом из павлиньих перьев, подмигивали стройным полногрудым индускам в цветных сари, не скрывавших ни одной линии тела. Они приходили за водой, бренча медными кольцами на щиколотках и запястьях, улыбались, показывая белоснежные зубы, поводя огромными подсурмленными глазами. Рядом с ними набирали воду в кувшины мусульманки, с ног до головы закутанные в белые и голубые покрывала. Их сплетни, шутки и перебранки не прекращались весь день. Нуньеш невольно вспоминал оставленную в Португалии мать, свою миловидную черноглазую жену и детей, такие же знойные дни и веселых португалок с кувшинами у городского колодца. Но он старался отогнать воспоминания и печаль и настроиться на деловой лад. Неподалеку от водоема усталые караванщики останавливали одногорбых верблюдов, высоко поднимавших на изогнутых шеях уродливые головы в клочьях рыжей шерсти. С верблюдов снимали вьюки, к ним направлялись базарные старосты брать с караванщиков налог. Иногда ходили угрюмые голые мужчины и женщины из касты неприкасаемых, глухо оповещая о своем присутствии колокольчиком, чтобы кто-нибудь, случайно дотронувшись, не осквернился. Играл на дудочке, сидя с поджатыми ногами на циновке, укротитель змей. Перед ним раскачивалась под жалобную мелодию, раздув капюшон, большая кобра. Монсаид, смеясь, говорил, что у этих кобр вырваны ядовитые зубы. Маплахи проезжали в коротких шароварах и пестрых челмах на сухоногих, грациозных арабских скакунах. Девочка из дикого горного племени с листком ниже лобка танцевала под звуки свирели, бубна и барабана. Мусульманский писец в голубой челме писал тростинкой на бумажном свитке под диктовку просителя. Индусский писец наносил замысловатые значки на вощенную табличку. Перед водоемом была установлена плита, украшенная резьбой и надписью по-арабски. Подойдя ближе, Нуньеш прочитал: «Водоем соорудил Амар ибн Ахмад из Джедды. Прохожий, утоляя жажду, помяни его имя». Люди передвигались по базару, останавливались, торгуясь и покупая. Мавры, индусы, богатые, бедные, мужчины, женщины, никто не обращал внимания на иноземных воинов, стороживших у дверей лавки, и на товары португальцев, как будто их не было на базаре. Монсаид узнал, по базару гуляют слухи, что португальцы и не торговцы вовсе, а соглядатые пиратов. Когда они уедут, над теми, кто что-либо покупал у них, будет учинена расправа. Вооруженные маплахи все чаще останавливались перед лавкой, показывали настоявших у входа солдат, говорили что-то оскорбительное, побуждая окружающих к обидному смеху. Диого Диаш, главный приказчик командора, решил пробраться на Сао-Габриэль и доложить о продолжающейся травле. Ночью Диаш, два солдата и Монсаид пробрались заросшими травой переулками к реке. Следуя за Монсаидом, вышли между старыми развалинами из города. Впереди шумела, впадая в море, река. Мавр долго искал в прибрежном поселке знакомого рыбака. Наконец нашел, осторожно постучал и вызвал хозяина. Приглушенным голосом поторговался, и скоро парусная лодка выплыла в море кораблям. Васко да Гама тотчас принял прибывших и выслушал доклад Деша. «Мы ничего не продадим из привезенного и не купим ничего, что нам нужно», — жаловался Деш, разводя руками и в досаде кусая губы. «Мавры, особенно наглые маплахи, издеваются над нами, постоянно крутятся перед лавкой, не пропуская тех, кто хотел бы посмотреть на наши товары». «Пока мы слабы, будем терпеть и запоминать», — угрюмо произнес командор. «Но когда в следующий раз вернемся сюда с большой флотилией и сотней бомбард, горе маврам! За все обиды мы отплатим им сторицей, а теперь надо просить у Замарина помощь от маплахов». Утром сочинили новое письмо, и Монсаид отвез его в город. К вечеру пришел ответ. Повелитель Каликута обещал поставить свою стражу у лавки португальцев и не подпускать маплахов близко. Далее он писал, что продаст португальцам пряности с собственных складов, а в обмен примет их товары. Убедившись в благожелательном отношении Замарина, Васко да Гама позволил команде посещать берег. Капитаны кораблей отпускали матросов посменно, причем было строжайше запрещено разлучаться, тем более ходить по одному. Командор опасался, что маплахи будут выслеживать и убивать португальцев. Однажды Кальваришу, Нуньишу и Жоао Даса в каком-то тихом малолюдном месте подошел чернобородый человек в одежде бедного мавра. Нуньиш сразу узнал его. «Машаду?» — спросил он бывшего преступника, а теперь по решению Васко да Гама, находившегося в Индии с заданиями соглядатая. «Это я, сеньор Нуньиш», — отвечал Машаду. Он оглядывался по сторонам, не желая, чтобы его заметили разговаривающим с неверными кафирами-португальцами. «Как твои дела, Машаду?» — в свою очередь спросил офицер Альвариш. «Все хорошо, а вот у старой лавки мне было худо. Когда сеньор Диаш и Нуньиш по моей просьбе закрыли на засов двери и ушли, запершись во внутреннем помещении, маплахи, их было двое, хотели вскрыть дверь. Пришлось мне и Дамиана Родригешу их одернуть. У них за поясом сабли, у нас кинжалы. Они зарубили Родригеша, а мне с Божьей помощью удалось достать обоих». «Я знаю об этом», — сказал Нуньиш, тоже тревожно оглядываясь. Там приходила на утро стража, когда нашли убитых, но мы доказали свою полную непричастность к этому. Нас и оставили в покое. А ты, удалец Жоао, кинжалом уложил двоих с саблями». «Да уж верно, Господь тебе помогал», — подтвердил Альвариш. «Жаль Родригеша. Зато теперь Замарин лавку дал у базара. После письма его милости командора, думаю, торговля пойдет. Ну а я, сеньоры, хотел кое-что предложить вам ради забавы. У меня есть здесь приятели, мавры и индийцы. Один индиец по имени Раджаб рассказал мне, что у них сегодня праздник в честь Лакшми, такая небесная красавица, которой они поклоняются». «Их святая, что ли?» — уточнил Жоао Даса. «Может быть и святая. Ночью ради праздника будет при факелах танцевать священный танец самая красивая девушка в городе». «Где это произойдет?» «В самом большом храме, где много каменных фигур с пятью и шестью руками». «Думаю, такая пляска не благословенное действо, а бесовское родение. Христианам смотреть на это не подобает», — хмуро заявил Жоао Даса. «Я пойду для познавания обычаев в заморских странах», — сказал Нуньиш. «Разве мы не смотрели на танцы негров, когда плыли вдоль Африки?» «Я тоже иду», — присоединился к нему Альвариш. «Что для этого надо, Машаду?» «Одеться полегче, снять камзол, куртку, сапоги, надеть рубаху без рукавов и мавританские туфли. Хорошо бы накинуть что-нибудь вроде покрывала. Я вас буду ждать, как стемнеет. Приходите на это место. Раджаб нас проводит». Когда опустилась ночь, Альвариш и Нуньиш явились без шляп, кутаясь в длинные плащи, а Машаду накинул на голову нечто похожее на бурнус. Молодой индус с бритым лицом и собранными в пучок волосами был до пояса обнажен, одет только в тхоти. Увидев португальцев, приветливо улыбнулся, поклонился по-индийски, сложив на груди сомкнутые ладони. Все осторожно пошли за индийцем, стараясь держаться стороны, неосвещенной луной. Из-за оград слышалось сопение буйволов, фырканье лошадей, жующих свой корм. Где-то в домиках скрипело колесо, постукивал ткацкий станок. На плоских крышах, под навесами из пальмовых листьев, негромко разговаривали, доносился писк младенца. Со двора слышался лай и ворчание собак. На ветвях раскидистого толстого дерева шевелились обезьяны. В переулках кое-где раздавался звук цимбал, тихий перебор лютни. Женщина пела протяжно тоненьким детским голосом. Потом все стихло, будто притаившись, и тогда, где-то далеко за рекой, взмыл плачущий хор шакалов. Следуя за Раджабом, португальцы по узкой дорожке подошли к темной громадине храма, стоявшего на холме. Иногда, почти незаметные во мраке, двигались фигуры людей, неслышно сходившихся к храму, шуршали легкие шаги босых ног. Когда приближался красный огонь смоляного факела, вспыхивал блеск золотых и медных украшений на запястьях индийских женщин, звякали ножные браслеты. В воздухе носились летучие мыши, реяли ночные насекомые. Португальцы вошли в храм после группы индусских богомольцев. «Не говорите ничего», — прошептал Машаду. Какой-то мужчина, внезапно появившись, что-то спросил. Раджаб также тихо ответил. Тот, сделав шаг назад, растворился в темноте. Моряки оказались в непроглядной гулкой пустоте. По тесной, высеченной в каменной стене лестнице поднялись на ощупь и попали на узкий балкон. Послышались стонущие переливчатые звуки, исходившие из глубины храма. Затем раздались музыкальные проведения смычковых. Нуньеш подумал, что это похоже на португальскую виолу. Внезапно донесся приглушенный дробный ритм барабанов. Так же неожиданно, как и музыка, явился неяркий колеблющийся свет. Стало понятно, что зажглись лампады, высоко и низко, на разных уровнях темного пространства. Внизу португальцы увидели несколько светильников на высоких подставках. Из полутьмы выделился ярко освещенный квадрат. Будто возникшая с помощью волшебства в центре его, танцевала юная женщина поразительной красоты. Белая кожа ее сияла, отражая мигающий огонь светильников. Танцовщица была совершенно обнаженной. Пояс из нескольких рядов золотых бус охватывал ее бедра. Тонкая талия стягивалась узким пояском с крупными сверкающими камнями. Такими же драгоценностями искрились два ожерелья на шее, тройные браслеты на запястьях и кольца бубенчиков на щиколотках. Волосы танцующей красавицы, черные, отливающие синевой, украшали жемчужные нити бус, золотые знаки луны и солнца, золотые розетки на висках. Прелестное лицо с насурмленными и неестественно огромными глазами выражало то радостное торжество, то печаль, мольбу и страдания. Нуньеш едва опомнился от сказочной красоты танцовщицы, от самого сказочного зрелища священного танца. Альвариш и Машаду, с трудом переводя дыхание, тоже глядели оторопело. Молодой индус, сложив ладони, произнес несколько раз «Девадаси». «Что он говорит?» — шепотом спросил Нуньеш у Машаду. «Ну, вроде того, божественная танцовщица или танцующая богиня, я верно не знаю». Тревожно рассыпались глухие игулки и перестукивания барабанов, недобро отдававшиеся среди стены колонн. Струны звенели где-то долгими скользящими стонами, дрожа, вибрируя и вдруг обрывая звук. Барабаны учащали удары, а прекрасное тело танцовщицы каждым движением, каждым мускулом отвечало на их учащавшиеся ритмы. Иногда ее тело как будто начинало струиться, так плавны и незаметны были переходы от бешеной страсти к медленной вкрадчивой неге ее движений. Танец продолжался долго, и Нуньешу казалось, что от накала чувств он начинает задыхаться. Вихрь движений, быстро раскачивавшаяся и внезапно окаменевшая, как статуя, фигура Девадаси. На красных губах танцовщицы играла дерзкая улыбка. Резко и пряно пахло курительными палочками. Светлый дым от курений стелился над плитами пола или завивался спиралью вокруг тела жрицы, увлекаемой ее стремительным вращением. Танец длился долго, к его музыкальному сопровождению присоединился высокий и напряженный мужской голос. Своими быстрыми руладами и острыми выкриками он словно подстегивал танцовщицу. Она уже как будто не танцевала, а металась по освещенному квадрату в центре храма с обезумевшими глазами. Вдруг упала навзничь, светильники погасли. В одно мгновение исчезли лампады на стенах. В гулкой тьме раздалось грозно затихающее шипение, как от уползающей огромной змеи. «Все, пойдемте скорее», — произнес Машаду. Португальцы вслед за Раджабом молча спустились по узкой каменной лестнице. Крадучись, вышли из храма. Друг за другом нырнули в заросли кустарника. Совсем близко раздался чей-то болезненный вскрик. И снова странная тишина. И опять неподалеку крик и будто бы зов о помощи. «Что там такое?» — встревожился Альвариш. Раджаб что-то быстро проговорил. «Он говорит, что жрецы убивают тех ослушников, которые не должны были видеть танец Девадаси», — сказал Машаду. «Почему они нас не тронули? Пока?» — вглядываясь в темноту ночи, удивился Альвариш. Машаду пошептался с Раджабом и объяснил. «Мы молимся изображению Святой Девы Марии с младенцем Христом. По их понятию, это Девадаси с Кришной. И даже на слух получается похоже. Нам можно входить в храм». Теми же переулками, какими пришли, они обогнули храм и не меньше часа добирались до спящего беззвучного базара, до торговой лавки португальской флотилии. По дороге исчез Жоао Машаду. Молодой индус сложил ладони, поклонился. Из темноты приблизились два стражника в индийских челмах с пиками наперевес. Раджаб поговорил с ними, и они отступили. Альвариш трижды стукнул в дверь. «Во имя Святой Троицы, откройте!» «Кто там?» «Свои!» Дежуривший солдат открыл им и снова задвинул железный засов. Нуньеш и Альвариш скинули плащи, нашли свое место для отдыха. «Про то, что мы видели, лучше не рассказывать никому», — шепнул Нуньеш Альваришу. «Особенно дома, в Португалии, если мы возвратимся, конечно».